эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 10 июля, сегодня среда, и сегодня мы говорим о таком. Что у Порошенко думают о политике Зеленского на Донбассе? Зачем Путину поезд ненависти по границам России? И как в Грузию отправился последний рейс из Москвы? Что ждет Донбасс при президенте Зеленском? Актуальна ли еще для Украины тема миротворцев и международной переходной администрации на Донбассе? И насколько реализуемы планы команды нового президента как можно быстрее закончить войну, выполнив Минские соглашения? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Друзья, задавайте министру свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно оккупированные территории. Также, если вам удобно, звоните и пишите по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Международная правозащитная организация Human Rights Watch направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права пенсионеров на Донбассе. Правозащитники подчеркивают, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из отдельных районов Донбасса пересекать линию соприкосновения для получения пенсии. В организации также напомнили, что пенсионеры из ОРДЛО должны регистрироваться как внутренне перемещенные лица, иметь там адрес проживания и физически пересекать эти районы не реже одного раза в 60 дней. Люди, которые этого не делают, рискуют потерять пенсию. В письме правозащитники предлагают Зеленскому варианты того, как можно облегчить жизнь пенсионеров с неподконтрольных территорий. Они базируются на пожеланиях пенсионеров, с которыми пообщались представители организации. 9 украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, информирует штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Широкино, Ломакино, Водяное, Пески, Новотроицкое, Красногоровка, Пищевик, Чермалык, Новолуганское, Шумы, Новгородское, Травневое. В группировке ДНР украинскую армию обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Гурловки. Боевики группировки ЛНР заявляют о 3 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Суд в Беларуси объявил приговор местному жителю по обвинению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне группировки ДНР. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, мужчину признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и присудили наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима. Обвиняемый житель Бреста до того, как уехал на Донбасс, работал на одном из предприятий города, ранее 3 раза привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения. Напомню, группировки ЛДНР в Украине признаны террористами. Электроснабжение объектов компании «Вода Донбасса», питающих водой населенные пункты вблизи Бахмута, Торецкой, Константиновки, восстановлено. Об этом сообщается на сайте компании. По данным сайта решается также вопрос о восстановлении электроснабжения резервного ввода насосной станции первого подъема канала «Северский Донец-Донбасс». Напомню, объекты обесточивали по требованию компании «Укринтеренерго» из-за задолженности за потребленную электроэнергию. Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 3 глав районных администраций в Донецкой области и 5 в Луганской. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента. В частности, сняты с должности главы Бахмутской, Волновахской и Мангушской районных администраций в Донецкой области. В Луганской уволены председатели Беловодской, Новопсковской, Попаснянской, Сватовской и Старобельской администрации. Во всех увольнениях указана причина в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 11 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 15, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем говорить в студии, куда вы можете нам звонить в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, со всей территории Украины, включая временно оккупированные территории, бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, что ждет Донбасс. С министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом. Готовьте господину министру свои вопросы.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Что думают о нынешней ситуации на Донбассе и возможности выполнения Минских соглашений и прекращения огня в партии бывшего президента Петра Порошенко? Об этом моя коллега Инна Кузнецова говорила с Андреем Парубием, председателем Верховной Рады и вторым в списке партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на выборах 2019 года. Вот фрагмент этого интервью.
Нам с самого початку говорили, а давайте вирішимо третій, п'ятий і сьомий крок, а за перший, другий і четвертий забудемо. Коли в п'ятому-шостому кроці є проведення виборів, от давайте ми той крок реалізовувати, а крок про виведення військ давайте ми пізніше виконуємо. Вся суть і вся логіка є в тому, що має бути послідовність дій. І нагадаю, перша дія, яка має бути здійснена, це виведення окупаційних військ з території країни. Без цієї дії важко будь-які інші дії уявити. Перша дія – це припинити вогонь на лінії розмежування. Без цієї дії дуже важко будь-які дії робити. Ви знаєте, коли в одному місті Станиці Луганської, я пам'ятаю, як важко, я був там кілька разів вже визволений в Станиці Луганській, як секретар Ради національної безпеки і оборони, як важко було там тримати оборону, коли там відводяться війська, а на інших ділянках фронту вбивають українських медиків. Припинення вогню – це перша вимога Мінської угоди. Не можна Мінські угоди трактувати довільно, виконувати 10-й пункт, не виконавши першого, другого і третього, не припинивши вогню, не вививши окупаційних військ і не взявши під контроль український кордон, що є передбачено в Мінських угодах першими пунктами. Я нагадаю, що Дебальцево, згідно тих самих Мінських угод, має бути контрольовано вже сьогодні українськими військовими. І це дуже небезпечна практика. Чому небезпечна? Бо я для себе розумію, який загальний є сценарій Путіна. Це виконувати Мінські угоди з іншого боку. Не спочатку припинення вогню і видання окупаційних військ, а з іншого боку. Провести псевдовибори під російськими окупантами, коли будуть їхні автоматчики слідкувати за проведенням виборів. Потім нібито на правах автономії запропонувати їх повернути в Україну з тими самими російськими вбивцями і ще й обов'язково з правом вето на зовнішньополітичний вибір. Так вони хочуть зупинити шлях України до ЄС і до НАТО. Тому не можна виконувати будь-які угоди з іншого боку. Бо цього хоче Путін, і це є його план стосовно повернення над Україною контролю. Має бути припинення вогню, мають бути виведені окупаційні війська, має бути повернути контроль українським військам над кордоном україно-російським, а потім здійснення будь-яких наступних дій.
Як досягти оцього має бути?
Принциповою позицією. Дуже просто. Ми тих 5 років були в непростих ситуаціях. Але ми не поступалися національним інтересам. Ми твердо стояли. Ми отримували антипутінську коаліцію з санкціями. Ми отримували українські рубежі. Українська армія, героїчна, волонтери отримували ці рубежі. Піти на сценарій противника, навіть під гарними гаслами про мир, тому я назвав це капітуляцією, а не захистом своєї держави, захистом своєї території. Це може мати дуже згубні, дуже небезпечні наслідки майбутнього.
Друзья, полную версию программы смотрите и слушайте на сайте Украинской службы «Радио Свобода» и на канале «Радио Свобода» в YouTube.
Город Чистякова Донецкой области, тогда еще Торез, в 1978 году стал съемочной площадкой для фильма «В день праздника» советского режиссера Петра Тодоровского. Лента рассказывает про один день из жизни бывшего горняка-фронтовика. В день Победы, 9 мая, он решается рассказать семье о помолвке с молодой парикмахершей Зиночкой. Торез был выбран не случайно. Это провинциальный шахтерский городок, о котором с любовью вспоминал главный герой на фронте, а рядом находится мемориальный комплекс «Саур-могила», где можно было заснять места сражений за Донбасс. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру. 0800 300 403.
Что ждет Донбасс при президенте Зеленском? Актуальна ли еще для Украины тема миротворцев и международной переходной администрации на Донбассе? И насколько реализуемы планы команды нового президента как можно быстрее закончить войну, выполнив Минские соглашения? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Вадим Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Задавайте господину министру свои вопросы. Номер прямого эфира 0800-300-403. Передадим их нашему гостю. Также ждем ваших реплик. Если вам удобно, звоните по Вайберу, номер Вайбера 066-901-2434. Еще одна опция задать вопрос через канал Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Вадим Олегович, много вопросов. Ну вот первый про паспорта Российской Федерации на Донбассе. Вы говорили о том, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий есть механизм, как определить, что именно эти паспорта были выданы украинцам, которые проживают на оккупированной территории. Расскажите, как это делается, разрабатывается ли в Министерстве или в Кабмине в целом какие-то санкции для украинцев, которые получили эти паспорта, чтобы было ясно для наших слушателей?
Ці паспорти дуже легко визначити. По-перше, там є номер підрозділу відповідного органів Російської Федерації, органу відповідального органу Російської Федерації, який відповідає за видачу саме цих паспортів. По коду ти можеш визначити, а також по назві, якщо це інших документів стосується. Ми знаємо чітко місця, ми знаємо чітко коди, вони навіть прописані в постанові Кабінету міністрів, і тому їх легко визначити не тільки Україні, а й іншим країнам. Тому ми маємо зараз підтримку Канади вже офіційну. І зараз Євросоюз і Сполучені Штати якраз розглядають процедурно, як це можна зробити і яке політичне рішення буде прийнято. Я думаю, що воно буде приблизно таке саме. А інших санкцій, крім тих, що ми готуємо до російських посадовців, в Кабміні не готується. Але там є посадові особи Російської Федерації, які раз задіяні в безпосередньо персоналії, які задіяні і були і зараз у видачі так званій нелегальній паспортизації, то до них будуть застосовані санкції, це громадяни Російської Федерації, працівники Міністерства внутрішніх справ або і супутніх органів.
Ті громадяни України, які отримали ці паспорта в пунктах видачі, що їх чекає? Зможуть ли вони отримати загранпаспорт Російської Федерації, їздити по міру з цим паспортом, в інші держави? Як це буде працювати? Що їх чекає?
Однозначно не смогут. Однозначно не смогут ездить. Эти паспорта, они не имеют никакой... Во-первых, я хочу вам напомнить, что до 2014 года, вы можете посмотреть, там 75% населения этих двух областей вообще не выезжали за пределы собственных регионов.
Как и Крыма.
И поэтому, если вы сейчас просто подумаете, что они теперь эти паспорта будут использовать для того, чтобы ездить по миру, это, во-первых, они, возможно, во-вторых, эти паспорта принимать не будут. А еще один важный элемент, о котором нужно говорить, это о том, что они не дают и внутренних российских привилегий никаких, то есть никаких социальных выплат эти паспорта. А вот обязанности дают, потому что при заполнении анкеты ты ставишь птичку, там, ну, человек, если получает этот паспорт, ставишь птичку, что обязан выполнять все требования, которые накладываются на граждан Российской Федерации.
То есть служить в армии Российской Федерации?
В том числе, если да, быть в резерве там, и так далее. И другие обязанности.
Вадим Олегович, а политический вопрос, политический аспект этого дела дают присягу граждане Украины на верность Российской Федерации при получении этого паспорта. Как вы считаете, должна ли Украина каким-то образом реагировать на вот подобные случаи?
Ці питання належать до відання президента України. Питання позбавлення, прийняття в громадянство. Я вам скажу, що ми маємо діяти як влада відповідно до закону. В законі про громадянство передбачена процедура. Якщо буде бажання змінювати ці процедури або користатися, це точно не до уряду. Тобто є два органи, Державна міграційна служба і Міністерство закордонних справ, яке і має пропонувати до відповідної комісії, яка створена при президентові України. Уряд до цього жодних повноважень не має. Але ви знаєте, що зараз у нас постає питання і дискусія щодо подвійного громадянства, щодо там заборони займати державні посади особам, які мають інші документи про громадянство інших держав. На мою думку, зараз такий період, що точно не можуть займати такі люди посади в органах державної влади і місцевого самоврядування. Це для мене, наприклад, абсолютно очевидно, тому що в період, коли є протистояння або навіть не протистояння, а, скажімо так, тертя з окремими державами, і ми не знаємо точно, чи представник цієї держави буде фактично зараз працювати на іншу державу, перебуваючи на посадах в органах державної влади місцевого самоврядування, то я точно переконаний, що нам треба зараз не педалювати питання подвійного громадянства, тому що воно не на часі. Але це моя особиста позиція, не позиція президента, уряду або ще там якихось органів державної влади. Це моє особисте бачення, я готовий дискутувати щодо цього, але консенсусні компромісні рішення приймаються парламентом, і президент за це є відповідальним відповідно до Конституції України, тому я думаю, що варто поцікавитись у тих, хто безпосередньо до цього долучений.
Є ли у Міністерства по вопросам временно оккупированных территорий данные, сколько людей уже получили російські паспорта, жителі оккупированной части Донбасса, і що це за люди?
Ну, за нашими даними, це трохи більше 2000, наприклад, тих, хто вже... Тобто, там же ж умова така. Спочатку ти здаєш на паспорт, так званий паспорт, так званих цих республік, хоча, ну, ми ж розуміємо, що це просто папірець, він іще, взагалі іще менше дає, ніж російський. А це є передумовою для того, щоб оформити пакет документів для отримання російського. І я знаю, що там... Ну, там півтора десятка, ну, тобто 15-17 тисяч, ну, може, там до 20 тисяч. Ну, статистику ми не маємо, але постійно моніторимо ситуацію, там отримуємо по різних каналах, в тому числі самі люди, які працюють в паспортній, так званій паспортних оцих окупаційних органах, вони також цим діляться, до речі, в соціальних мережах, які ми моніторимо. Тобто, навіть таких документів, людей, які подали на оці папірці так званих республік, їх також небагато, там, ну, 1020 там.
В последнее время группировки ДНР и ЛНР около 20 тысяч подали на получение, ну, так называемых паспортов.
Мы же точных данных не маем, но за нашими оценками это приблизно такая количество.
Достаточно мало людей, если, ну, вот посмотреть на шум в социальных сетях, в СМИ по этому поводу. Вот с вашей точки зрения, зачем вообще Владимир Путин подписал такой указ, дал такую возможность?
Этот шум и поднимается намеренно для того, чтобы просто сделать из этого... То есть реально там ничего нет за этим. Но надо показать людям... Люди говорят, слушайте, а что вы для нас делаете? Ну вот мы вам бумаги выдадим. И даже эти бумаги не выдают. И смотрите, если бы там все было хорошо с этим, то персонально министр внутренних дел Российской Федерации не получил бы указания от президента на сайте Кремля. Написано, что придумать еще новые какие-то льготы для того, чтобы люди побольше подавали. Для чего это делается?
Вы уже о свежем указе, да, о предложении,
да,
Владимира Путина.
Это поручение,
облегчить
поручение. Поручение министру внутренних дел, господину Колокольцеву. Придумать еще что-то новенькое, чтобы заинтересовать людей. Слушайте, ну, это же гибридная, всем понятная гибридная тактика. То есть потом нам будут говорить, знаете, вот давайте выборы проведем. А вот все уже они паспортизированные, и давайте теперь они будут у нас и России, гражданами России, и в случае интеграции, и потом они будут занимать должности, претендуют на то, чтобы занимать должности в местных органах власти тех территорий, которые сейчас оккупированы. Ну, мы же понимаем, к чему это делается, мы это видели на куче примеров, ну, на многих примерах. Например, в некоторых балканских странах, в основном речь идет о Боснии и Герцеговине, там есть у многих там по два паспорта, например, а то даже и больше. Приднестровье, далеко ходить не надо. И все эти граждане, которые живут в Приднестровье, которые имеют по нескольку паспортов, призываются на резервные, ну, скажем, те, которые могут служить, призываются на резерв, на сборы резервистов в военкоматы. То есть они фактически являются резервом российской армии. Поэтому там очень много вещей, которые там ставит перед собой российское государство, в том числе и привязать их к обязанностям, в том числе пропагандистские цели. Там пару тысяч выдали, зато протрубили на весь мир там, и так далее. На самом деле люди тоже с опаской к этому относятся, потому что есть риск потерять, по закону есть риск потерять украинское гражданство. Однако, еще раз говорю, это вопрос президента, комиссии при президенте и двух органов, о которых я сказал, МЗС, Министерство иностранных дел и Государственная миграционная служба.
Вы упомянули возможность выборов на оккупированной части Донбасса. Вот политический блок вопросов. С чем вы связываете, что при новом президенте Владимире Зеленском таки удалось развести войска в станице Луганской?
Ну, это с тем, что Украина сейчас говорит о том, что у нас есть возможность, например, где-то пересмотреть там, некоторые позиции по поводу там, инициативы, но не больше, потому что это рамочное соглашение, оно было подписано уже несколько лет, 2 года назад.
В 2016 году.
Да, поэтому в сентябре месяца 2016 года. Поэтому рамочное соглашение было подписано, а конкретные места, в том числе и станица Луганская, была согласована. То есть сейчас у нас есть...
Но при президенте Петре Порошенко это почему-то не удавалось.
Три зоны.
А в станице Луганской был ступор?
В станице Луганской был ступор по многим причинам. И я вам скажу, он и сейчас есть. Вы же видите, что не разобраны до сих пор...
Бетонные сооружения, вы имеете в
виду. То есть он и сейчас работает. То есть Украина просто показывает все. То есть раньше было Петровское, Золотое. Я с удивлением узнаю, что это что-то новое, потому что это на самом деле 16-го года соглашение. Поэтому нового здесь ничего нет, есть просто имплементация тех договоренностей, которые были достигнуты ранее.
То есть вы это связываете с неким изменением позиции Украины? Украина демонстрирует добрую волю к исполнению договора
так
о разъединении сил?
Так она и раньше ее демонстрировала. Просто сейчас все увидели, в том числе международные партнеры, сказали, ну давайте вот давайте начнем сейчас, это вот это приоритет, посмотрим, как дальше будет развиваться. Я думаю, это тоже, конечно, у Украины есть добрая воля, она и была, Украина всегда говорила о том, что она будет отстаивать свои интересы мирным путем, политико-дипломатическим, ничего же не изменилось. Но есть изменились вещи, которые там, может быть, тактические вещи, например, произошла там новая оценка ситуации тактическая, это к военным, не к нам, потому что... Например, по тому же мосту очень часто, очень долго военные оценивали ситуацию с тактической точки зрения относительно того, может этот мост использоваться или не может в военных целях. Поэтому, как только военные говорят, может или не может, гражданские дальше начинают договариваться. Поэтому тут очень много аспектов. Я связываю это с тем, что мы действительно хотим достигать, скажем так, политико-дипломатического решения. Но я вам говорю, что динамика этого процесса, например, если вы посмотрите не только станицу Луганскую, а всю линию, ну что, вы увидели уменьшение количества обстрелов? Я нет. Вы увидели, что уменьшение количества жертв, я вижу тоже уменьшение, тоже количество, ну, плюс-минус, да. Мы, конечно, так нельзя говорить, жертвы, там, плюс-минус, но если вы посмотрите на динамику, то динамика, ну, приблизительно та же. То есть ничего стратегически, тактически есть успех при разведении, а стратегически пока нет его. И это не по нашей вине, не по вине Украины, или там президента, или правительства. Это потому, что Российская Федерация занимает такую позицию, это очевидно. Поэтому мы считаем, что Украина должна демонстрировать, показывать свои усилия, но без воли
другой стороны
это не будет.
Еще одно изменение заметил, что из риторики публичной нового президента исчезла тема о миротворцах, о международной переходной администрации. Значит ли это, что эта тема уже не актуальна для Донбасса и не готовится Украиной введение миротворцев на Донбасс?
Ні, ми пропонуємо миротворчу місію як шлях до миру, наше міністерство. Але приймає рішення президент, він розглядає різні пропозиції. Наша пропозиція залишається незмінною. Ми пропонуємо модель миротворчої місії, де би були як мінімум 3 компоненти. Військовий, поліційний і цивільний. І на нашу думку, це найуспішніша модель, яку можна було б застосувати. До речі, приклад Східної Славонії – це територія Хорватії зараз. Він якраз є одним із небагатьох в світі, який був завдяки такій формулі імплементований і повернуті території в склад Республіки Хорватія. А от боснійський досвід, він, на мою думку, не є успішним таким, як в Східній Славонії. І мені здається, що Російська Федерація також добре вивчила позитивні і негативні уроки від різних місій, тому зараз і блокує саме цю місію. Але ми бачили кілька тенденцій в публічних заявах політиків і іноземних, в тому числі. От, наприклад, посол Сполучених Штатів, тимчасовий повірений, пан Тейлор заявив про те, що, на думку, миротворча місія також є вихідом, ну, можливим вихідом, да, або реальним вихідом з ситуації по тому, щоб повернути під контроль України території людей і щоб було мирне вирішення цього, забезпечено мирний процес повернення. А щодо, наприклад, посла Франції, то вона сказала, що не так вже актуально питання миротворчої місії.
З новим президентом.
Ну, вона в інтерв'ю це сказала нещодавно, вже після обрання Володимира Зеленського. На жаль, саму позицію президента ми не знаємо, тому що очевидно, що він вивчає різні моделі, в тому числі і цю. Я думаю, що він найближчим часом коли там зробить якісь заяви. А щодо мінського процесу і миротворчої місії, це абсолютно речі, які не взаємовиключні. Тобто, на нашу думку, якраз наступна резолюція Ради безпеки ООН якраз і може бути такою, що буде направлена на імплементацію Мінських угод, але через механізм миротворчої місії. Тобто, ми говоримо про те, що Мінські угоди діють, вони прийняті, ну, не домовленості, які затверджені Радою безпеки, комплекс заходів, він прийнятий Радою безпеки, і змінити формати будь-які можна також за рішенням Ради безпеки. Тому, на нашу думку, це може додатковим бути механізмом, але треба взяти оціночну місію і відправити. І тут знову треба згода Російської Федерації. Ну, мається на увазі на допуск.
Команда нового президента Владимира Зеленского, вы говорите о том, что это все его позиция, его решение, зависит от его решения. Насколько он советуется с вами, да, с вашим министерством в этих вопросах? Насколько вот между вами налажена какая-то взаимосвязь? Или вы ни разу не общались с этой командой, продолжаете свою работу выполнять?
Ні, ми продовжуємо виконувати свою роботу. Одного разу я був на нараді у президента Зеленського. З одного питання тактичного ми висловили свою позицію, як і решта учасників наради. А також мій заступник був на нараді з питань КПВВ в адміністрації президента і проводив цю нараду консультаційно один із заступників глави адміністрації президента. Я бачу дві форми співпраці між президентом і урядом. Ну, це є документальна форма. Ми готуємо пропозиції, надсилаємо президент або його офіс вивчає. Це також така форма допустима. Я не бачу. Тобто, якщо президент обирає форму вивчення документів і спілкування саме в такий спосіб, це право президента, і така форма законом передбачена. Це ж не обов'язково, треба там з кожним зустрічатися. Якщо така буде необхідність, ми, звичайно, що як це глава держави, ми, звичайно, будемо доводити, інформувати і так далі. Поки що ми це робимо в документах, документами.
Як ви думаєте, яке будущее Міністерство по вопросам временно оккупированих територій? От создано воно було 20 апреля 2016 года, да? Будет ли оно реформировано? Останетесь ли вы министром? Останется ли оно?
Честно, навіть гадки не маю. Просто я не долучений до внутрішньої кухні політичної еліти, яка зараз по всіх опитуваннях набирає більшість в парламенті. Я не знаю, які там думки, яка позиція. Ну, скажімо так, мені би хотілося б, щоб це міністерство не тільки зберіглося, тому що протягом 3 років всі міжнародні партнери навпаки писали: підсильте міністерство, підсильте. Це є офіційний репорт, офіційний звіт американських, наприклад, Atlantic Council. Це є рекомендації Європейського
Союзу. А зачем? Зачем это
за? Для того, щоб більш ефективно нужны ресурси. Да, ресурсов у міністерства сейчас вообще немного. Люди только многие люди там, например, уже, скажем так, опытные довольно, да. Очень много сделано работы, проделано, которую не каждый там может быть видеть. Это же министерство должно политику формировать. Оно и этим и занимается. А у нас же люди привыкли, что министерство должно быть больше такого образца советского горкома партии. Пришел, нажаловался, там дубину достали и всем там раздали, там вплоть донизу. Ну, у нас европейская модель министерства. Мы делаем политики или предлагаем политики, которые должны быть имплементированы. Поэтому министерство такое нужно, у меня нет никаких сомнений. Уменяли. Но я не знаю позицию и структуру правительства, которая будет при новом парламенте. Поэтому мы, конечно же, ну, опять-таки, это не речь идет не обо мне, как у руководителя, а об органе. Институционально это должно быть сохранено, по моему мнению, но решение за парламентской коалицией.
Западные партнеры, вы сказали о том, что они просят усилить Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. В каком смысле усилить? Какие полномочия они вам предлагают еще дать?
Ну, они предложили в своем репорте ресурсы, в том числе финансовые, и полномочия, которые бы позволяли больше следить и исполнять, и координировать действия, все действия, которые касаются гуманитарной помощи, стратегии, исполнения решений правительства. И вы можете посмотреть сами потом этот отчет, не один отчет, а многие отчеты, поэтому это и есть главное. Мы должны... После того, как стратегия утверждена, иметь больше координационных возможностей, больше, скажем так, больше полномочий для того, чтобы добиться имплементации вплоть до, там, до уровня администрации или органов местного самоуправления. Это не всегда административные методы, но это, конечно, нам бы хотелось. То есть это целый ряд законов. Например, в законе об ООС написаны полномочия министерства, но мне бы хотелось, чтобы они там были шире.
Напомню, у нас в гостях Вадим Черныш, министр временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Говорим о том, что ждет Донбасс при Владимире Зеленском. Вадим, вы уже сказали о том, что не очень знаете, да, логику принятия решений новой команды, но вот хочется понимать вашу позицию как министра. Вот во время недавней встречи власти и бизнеса Владимир Зеленский озвучил цифру в 300 миллиардов гривен на восстановление Донбасса. Это почти 11,5 миллиардов долларов. Вот имеется ли у вас информация, откуда взял президент эту цифру? По вашим оценкам, сколько нужно для восстановления Донбасса и что имел в виду президент? Это восстановление подконтрольной части Донбасса или гипотетическая оккупированная территория?
Я еще раз говорю, знаете, мне кажется, о том, что имел президент и в виду, и как он цифры получил, лучше спрашивать офиса президента. Я могу сказать, что есть у правительства. Значит, в 2014 году правительство Украины, тогда был премьер-министром Арсений Яценюк, обратилось к трем институциям. Это ООН, Организация Объединенных Наций, то есть. Евросоюз и Мировой банк для того, чтобы провести оценку того, что нам нужно сделать из-за агрессии Российской Федерации. И эта оценка была сделана. Там она, конечно, была сделана только вблизи, ну, в тех районах, которые были доступны тогда для экспертов, это вблизи линий соприкосновения сейчас, и только на подконтрольной территории. Эта оценка не менялась, хотя она должна была бы поменяться, но государство уже много денег и выделило для того, чтобы восстановить разрушенные объекты. Теперь тут есть две вещи. Мы говорим о восстановлении чего? Того, что разрушено. Но сейчас каждый день разрушается что-то, поэтому эту оценку провести невозможно. Что касается восстановление связей, там, целых отраслей или секторов промышленности, это мультипликатор, который может быть и больше от цифры, которую назвал президент сейчас. Поэтому я не знаю, что за методика использовалась, но мы не имеем доступа к оккупированным территориям, и там мы вообще не понимаем, какие процессы происходят, но именно для того, чтобы четко определить ущерб. И плюс я вам могу сказать, что очень много того, чего, ну, скажем так, без специальной миссии невозможно посчитать. Ну, например, земли. Например, понижение качества земель вследствие заминирования, там, экологических каких-то процессов негативных, там, например, там, разлива всяких веществ, боевых действий и так далее. Это можно посчитать довольно сложно по специальным методикам.
Это не посчитано сейчас,
и да? И сейчас есть комиссия в правительстве, которая считает, или там, которая сейчас занимается тем, что собирает информацию относительно только того имущества, которое, ну, условно говоря, можно потрогать. То есть предприятия, там, железная дорога и так далее. Это просто материальный ущерб. А есть еще вещи, которые мы не можем посчитать в рамках материального ущерба, а есть еще нематериальные. Поэтому, конечно, по моему мнению, сумма должна быть еще больше. Но четких цифр нет, потому что оценочная миссия не в состоянии это посчитать, потому что ситуация меняется, нет доступа и так далее. Я вам хочу сказать, что в соглашении и в резолюции Рады Совета Безопасности написано, что надо иметь программу экономического восстановления Донбасса. Опять-таки, сделать это можно будет только после возвращения контроля, когда органы власти заходят, они могут оценить, произвести оценку и так далее. Но многие предприятия частного бизнеса были отжаты, они могут посчитать, фактически забраны, да, это можно посчитать легко. Ну, то есть они говорят, у нас по балансу столько-то, у нас там по оценке столько-то, вот у нас мы не можем продавать сейчас имущество на такую-то сумму. Частный бизнес это тоже делает, и, кстати, он сам...
Считает свои убытки.
Все считают. Вот эта комиссия сейчас при правительстве работает, его возглавляет вице-премьер, министр Украины Иван Климпуш-Цинцадзе. Мы принимаем активное участие в этой комиссии. Единой методики в мире нету, поэтому очень часто, например, глава Рахунковой палаты был на встрече со своими коллегами, господин Паскан, и он предложил также методологию такую общую для стран, которые находятся в конфликте, придумать или унифицировать и так далее. То есть мы же для суда говорим или для инвестиций? То есть и тогда мы говорим о том, что деньги непосредственно на поврежденную инфраструктуру – это одно. На преодоление экономических трудностей – это тоже в некоторых теориях называется, или там в некоторых подходах называется восстановление, потому что восстановление там – это больше уже развитие. Да? Потому что в терминологии Организации Объединенных Наций «development and recovery» относятся практически к одному и тому же. Просто то связано с постконфликтным восстановлением, а то просто с обычным развитием.
Но сколько можно судить, Владимир Зеленский говорил о том, чтобы восстанавливать подконтрольную часть Донбасса для того, чтобы создавать витрину для жителей оккупированной территории. Вы можете назвать хотя бы приблизительную сумму, сколько нужно для того, чтобы этот регион стал вот таким привлекательным? Вот Владимир Зеленский назвал 11,5 миллиардов. Есть ли цифра у вас?
Я не знаю. Ну, я говорю вам, первый план, который мы получили в 2014 году, еще раз говорю, ООН, Евросоюз, и Мировой банк, это было там чуть больше полутора, это то, что посчитали по инфраструктуре разрушенной, полтора миллиарда долларов. Но я настаиваю на том, что под словом восстановление может разное пониматься. То есть о чем мы говорим? А мы говорим о том, что надо новые предприятия построить, но это не восстановление.
Не уточнил президент.
Да, поэтому я не могу это прокомментировать. Если мы говорим о создании новых рабочих мест, о новых видах, там, о новых секторах экономики, о малом и среднем бизнесе и инвестициях в это, ну так я вам говорю, еще больше надо будет денег. Это точно. Но, опять-таки, инвестиции, гранты, кредиты. Вот у нас только Германия уже выделила, ну, скажем, заявила о том, что мы еще не использовали все, на 500 миллионов евро кредит, который называется «Надзвичайная кредитная программа для Украины». 200 миллионов Европейский инвестиционный банк уже. 3,6 миллиарда гривен государство выделило двум регионам уже на восстановление инфраструктуры. 3,6 миллиарда на секунду. Это сумма, которая там выделена только на две области. И они были получены, кстати, из государственного бюджета за счет тех налогов, которые уплачивались по оккупированным территориям. Плюс 3 миллиарда гривен. Мы выплачиваем, это вот потери, да, государственного бюджета, 3 миллиарда 300, 3 миллиарда 200 мы выплачиваем каждый год внутренне перемещенным лицам как компенсацию вот этих расходов на жилье. То есть, смотрите, каждый год за все время, за 5 лет там, или там за 4 посчитайте, если даже, это 12 миллиардов гривен. То есть, мы же о чем говорим? Вот целое предприятие вывезли в Россию, например, целое оборудование. Оно принадлежит государству. Да, это наши убытки. Вопрос, мы что, должны восстанавливать такое же оборудование, или мы построим новый завод? Или мы попросим инвестировать? Поэтому речь идет о чем? О восстановлении, об убытках или об инвестициях?
Знаете, что странно? Что Владимир Зеленский анонсировал в сентябре международный форум в Мариуполе, где он собирается собирать эти средства. Но вот странно, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, которое является оператором международных средств, не подключено к этому процессу, насколько я понимаю.
Нет, мы не знаем. Но я знаю, что есть какой-то офис, наверное, занимается там. Ну, не какой-то, а офис президента, наверное, занимается. Я не знаю. Но смотрите. Мы же не работаем сами по себе, мы обеспечиваем каждодневную практически связь с международными финансовыми организациями. То есть, например, с Мировым банком, который не просто банк, который выдает деньги, он, в принципе, такая институция, которая дает комплексное видение всего. И Мировой банк с нами каждый день работает, каждый день. И банк, вот цифры, которые мы оперируем, если мы хотим быть точными, слушайте, ну мне же не сложно назвать, давайте я вам нужно 30 миллиардов, 50.
Ну, их нужно аргументировать.
Я должен, да. Для таких институций надо аргументировать. Если мы говорим о сумме инвестиций, которая должна была бы пойти в Донбасс для создания новых рабочих мест, для изменения структуры экономики этих регионов, для привлечения людей с оккупированных территорий, чтобы они работали на подконтрольной, я вам говорю ответственно, эта сумма намного больше. Там очень большой потенциал. Там можно развивать переработку. Там, вы знаете, что Есть целые большущие проекты по малому бизнесу в тех регионах, где есть города, зависимые от одной шахты или от одного завода. То есть там очень много, то есть IT-сектор можно, высокие технологии можно, фармацевтическую промышленность можно, много разных идей. Если мы говорим, что мы выбираем сектор, мы выбираем, как кажут, украинскую дороговказ, то есть куда мы идем, по какой структуре, и доносим это до международных партнеров, то тогда инвестиции будут. Это уже, извините, не восстановление инфраструктуры, это развитие региона. Тогда еще больше надо денег, это правда.
Как вы относитесь к идее, к предложению, чтобы украинский большой бизнес, олигархи участвовали в восстановлении, насколько я понимаю, основанном, используя формулировку Владимира Зеленского?
Есть, я считаю, что, конечно, оптимальный вариант, когда деньги из бюджета не разворовываются, коррупция низкая, их олигархи просто платят в бюджет справедливые налоги, и за счет этих налогов восстанавливается или развивается в том числе и Донбасс. Если мы напрямую от них
финансируем... А сейчас несправедливые платят налоги?
Я считаю, что нет. Я считаю, что сейчас сумма налогов, которая поступает от всех компаний, которые принято называть олигархическими, входят в состав олигархических групп, она должна быть выше. И поэтому я считаю, что это должен быть, в идеале должен быть источник. Но есть вот прямой способ финансирования, он всегда опасен. Знаете, там, если ты приезжаешь и финансируешь в каком-то городе, или даже ты местный какой-то, не олигарх, а местный человек с большим влиянием на местный совет и экономическим влиянием, то ты, конечно же, можешь потом влиять и на своих конкурентов, и на формирование политики местными органами власти. Здесь есть определенный риск. Не даем ли мы при таком подходе дополнительный рычаг и дальше строить монополию на всех уровнях, в том числе и до уровня местного совета. Поэтому, конечно же, я вижу в этом и опасность в том числе. Поэтому я не знаю, какой механизм будет применен, но по моему мнению, все привыкли говорить об олигархах, ключ лежит к справедливому налогообложению, честному налогообложению, к честным правилам игры. То есть, понятно, пока правила игры не всегда честные, есть лазейки для использования, конечно, для минимизации. И не всегда это преступная минимизация. То есть законодательство надо улучшать, постепенно над этим работать. Но это комплексная проблема и не проблема моего министерства.
Напомню, это Вадим Черныш, министр временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Вадим Олегович, блок вопросов о простых людях, о том, что навалило переселенцам и людям, которые живут на оккупированной территории. Ваш заместитель Юрий Гримчак сказал о том, что президент Владимир Зеленский получил новому руководству Донецкой военно-гражданской администрации разработать механизм выплаты и пенсии на оккупированных территориях. Расскажите, это вообще теоретически возможно? Может быть, силами Красного Креста? Может быть, силами нейтральных парламентеров? Вот готовились, рассматривало наверняка ваше министерство такую возможность. Это реально технически?
Ну, есть... Смотрите, вообще, на самом деле, вы берете проблему, которая там довольно сложная, и хотите, чтобы я очень быстро и коротко ответил, чтобы стало всем понятно. На самом деле, так невозможно. Если вы вот разделите эту проблему на стратегическую и на тактическую поехать к Красному Кресту, привести человека на подконтрольную территорию и сказать, вот смотрите, мы привезли человека, который не может ходить, чтобы удостоверить, что он живой, это легко. Ну, вернее, относительно легко. Надо машина, Красный Крест, политическое желание и все. А нелегко сделать другие вещи. Система сейчас выплаты пенсии, она связывает наличие статуса внутренне перемещенного лица. И мы же знаем, но если человек 5 лет живет в Донецке, он же не является ВПО, правда?
Безусловно, и миллионы людей ездят.
Ну, я говорю, но законодательство связывает эти два вопроса. Если ты имеешь статус внутренне перемещенного лица, значит, ты только тогда имеешь право на получение, ну, по механизму социальных выплат. Есть законопроект, и тогда как может глава администрации это решить? Скажите, ну как? Ну он не может это решить, но это же очевидно, правда? Для этого в парламенте для изменения этой ситуации был зарегистрирован законопроект, его подписали представители всех фракций. По памяти могу вам сказать, это госпожа Луценко подписала, например, господин Мураев подписал, господин Немыря подписал и так далее. Но я всех не помню. В этом законе предусматривается отделить механизм, сделать отдельный для тех, кто ВПО, естественно, отдельный механизм, для тех, кто проживает на оккупированных территориях, отдельный. Опять-таки, я не представляю Министерство социальной политики, не пенсионный фонд. Я говорю о системных решениях. Что касается технических решений, идентификация. Идентификация личности проходит через Сбербанк. То есть, смотрите, ну, Если человек не является за пенсией, кто-то на его карточку получает, там, в течение... Собирают у них карточки, забирают, я не знаю. То есть это надо идентифицировать. У нас по документам за это отвечает Сбербанк. И он, там установлена очередность. Есть решения судов, которые поправляют, скажем так, или говорят о том, что часть механизма, который установлен сейчас для контроля по внутренне перемещенным лицам, он несправедливый.
Дискриминационный.
Он несправедливый.
Вадим Олегович, если будет отвязана выплаты соцпособия от справки переселенца, технически возможно ли выплачивать людям, пенсионерам, Украине деньги на тех территориях?
А чем нет? Конечно,
возможно. А как это будет происходить? Карты... Вот если человек... А банкоматов же там нет?
Банкоматы есть возле линии соприкосновения. И пересечение линии соприкосновения... Банкоматы ездят. Вообще банковские машины бронированные ездят до линии соприкосновения.
А если пенсионер не может подъехать к линии соприкосновения, возможно ли ему выплачивать Украине деньги?
Так карточка же есть. А там же банковской системы украинской нет. Это невозможно. На оккупированных территориях невозможно. Я бы даже вам сказал, что до возвращения контроля это невозможно. Ну, как это возможно? Ну, банков нету, банки восстановить невозможно сейчас, безопасность не может быть обеспечена, требования противодействия отмыванию денег невозможно. Поэтому есть только одна схема. Схема получения денег, как и сейчас пенсионеры получают, на карточки, выданные Ощадбанком Украины. Снять их – это один вопрос, рассчитаться карточкой – это другой вопрос. И я вам хочу сказать, что у нас мы имеем уникальную ситуацию, когда 12 миллионов перемещения граждан, 12 миллионов в год имеем между оккупированными и подконтрольными территориями. Поэтому тут вопросов в принципе нету. Тех, кто не может приехать. Ну, я же сказал, есть особые исключения, например. Красный Крест предложил свою помощь в организации процесса привоза этих людей для того, чтобы их просто идентифицировали органы. Но, скажем так, это все обсуждается в Минске. Если вы знаете, в Минске вопрос уплаты пенсии связан с двумя другими вещами. С банковской системой, ну, которую невозможно восстановить, и с уплатами налогов. Ведь пенсионный фонд же не просто наполняется из воздуха или из галактики, просто присылают сюда деньги. То есть, ну вы же знаете, что отжали предприятия, которые до последнего момента еще и платили.
Оплата налогов связывается с так называемой блокадой этих территорий. Наверное,
никогда
та сторона
не
требует...
было блокады. Нет, вопрос не связывался. Вопрос связывался в том, что предприятия, которые там работали, которые сейчас заморожены, как раз до последнего дня платили налоги и все остальные платежи в бюджет Украины. Я еще раз говорю, помните, я вам напомнил, цифра была 3,6 миллиарда, которые государство выделило на восстановление этих территорий. Вот хочу, чтобы вы это еще раз просто осознали, что эта сумма была получена за счет уплаты налогов, которые рассчитывались на оккупированные территории и платились как налоги в государственный бюджет Украины. Поэтому до какого-то момента, ну, это стало кому-то мешать. А блокады – это российский нарратив. Украина не блокировала, это неправда. И меня это просто, я не знаю уже, как говорить с журналистами. Они все подхватили эту идею. Блокада, 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 блокада. Ну, слушайте, ну какая была блокада? Кто объявлял блокаду? Ну, объявили люди, которые на рельсах сидели. Ну, это что, они представляли государство?
А потом нет. Появилось решение СНБО?
Нет, потом появилось замораживание предприятий, отбирание их у собственников, а потом появилось решение РНБО. Можно спорить о том, насколько эффективной и быстрой была власть, когда вот сидели на рельсах и говорили, что они... Вы помните цель блокировщиков какая была? Вернуть заложников и так далее. На самом деле, хоть одна из этих целей была достигнута, никакой.
Об этом уже мало кто помнит, да, об этом перестали говорить.
Я просто вам говорю.
Вадим Олегович, еще хочу задать такой вопрос. По инициативе Минтод был создан пособник АБВ «Вооруженный конфликт» в терминах для СМИ, политиков и представителей власти. На сайте Министерства временно оккупированных территорий можно скачать это пособие. Действительно, очень полезное, помогает разобраться, что точно происходит в Украине. Вы один из соавторов. И там приводится, вот, Минские соглашения есть пункт, да, и приводится полный текст комплекса мер по реализации Минских соглашений. Пункт 9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, який має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання. От, Вадим Олегович, як же так? Предыдущая власть говорила, що вибори тільки після восстановления контролю на границі, а в Мінських соглашеннях прямим текстом написано, що в перший день після виборів українська власть восстанавливає свій контроль перейдет границу. Какая ваша позиция по этому поводу?
Моя позиция не менялась и сейчас, и тогда, и сейчас. Вы можете посмотреть мои публичные интервью. Миротворческая миссия с трех компонентов, как минимум, заходит. Уходят все вооруженные формирования, в том числе российские, незаконные. После этого, не после этого, параллельно обеспечивается полицейский компонент, права, правопорядок. Гражданская администрация управляет этими территориями. На границе. Миссия, помните, предыдущая власть, как вы говорите, а я тоже так, получается, предыдущая власть, говорила всегда, что миссия должна быть от линии до границы. То есть, вы можете представить, вот тогда кто контролирует границу? ОБСЕ, миротворцы там, и так далее, или там вооруженные подразделения компонентов этой миссии, военного компонента миссии. После этого мы обеспечиваем это. Это так было в Хорватии. Эта миссия обеспечивает подготовку к выборам. Как подготовка к выборам? Доступ равный для всех кандидатов, возможность агитировать, встречаться с избирателями, доступ к телеканалам и к эфиру. После этого проводятся выборы, внутренне перемещенные лица могут голосовать по всей территории Украины, как это было в Хорватии. Даже если ты во Львове, в Ужгороде, в Киеве, в Харькове, ты можешь проголосовать, поскольку это местные выборы. И после этого получаем легитимных представителей местных органов власти, подчеркиваю, не квазигосударственных. И это и есть политическое урегулирование, после этого меняются миротворцы на военные.
Понял вашу позицию. Вы неоднократно говорили в предыдущих интервью, что России вот нужен не Донбасс, не Крым, а вся Украина для того, чтобы вернуться вот к советским имперским позициям. Вот вы видите возможность того, чтобы Россия выполнила эти Минские соглашения, не получив всю Украину? Не ловушка ли Минск для Украины?
Я вижу только одно, что если будет единая позиция у самых сильных стран сейчас, которые есть на планете, санкционное давление, другие виды давления на Российскую Федерацию, я думаю, что мы добьемся того, чтобы Российская Федерация согласилась на тот формат, который предлагает Украина и международные партнеры урегулирования. Но Российская Федерация постоянно делает все, чтобы разрушить единство. Они выбирают, условно говоря, уязвимое правительство с уязвимыми проблемами, используют пропаганду, используют специальные операции.
И успешно это делается, можно заметить.
И, смотрите, если бы это было не больно санкции, если бы это не вело их за стол переговоров и к исполнению Минских соглашений, они бы не действовали так. То есть это подчеркивает то, что раз они на все усилия направляют на то, чтобы раздергать союзников, раздергать партнеров и сломить их, так сказать, единство, это означает, что этого больше боятся они больше всего. Это означает, что именно такие усилия надо делать украинской власти для того, чтобы заставить Российскую Федерацию все-таки пойти на этот формат.
Спасибо большое. Это был Вадим Черныш, министр временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Мы говорили о том, что ждет Донбасс при президенте Зеленском. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
7 июля 2019 года ведущий канала «Рустави-2» Георгий Габуния в знак протеста против вмешательства в дела Грузии обматерил российского президента. Госдума потребовала ввести против Грузии новые санкции. Владимир Путин этого не одобрил. Кому выгодна истерическая реакция российской власти на происходящее в соседних странах? Зачем Путину пояс ненависти вокруг Российской Федерации? Стратегию Кремля в московской студии мой коллега Михаил Соколов обсуждал с политологом Станиславом Белковским.
Ну что скажете, война отменяется, санкции отменяются, а цирк продолжается.
В целом, нынешняя грузинская власть относительно лояльна Москве и Кремлю. И, конечно, Путин в полном погроме не заинтересован.
То есть он хочет частично, так сказать,
приезжать? Частично он этот погром уже совершился в связи с отменой авиаперевозок. Потому что это эмоциональная, естественно, реакция российского президента. Это и стремление поддержать тонущий туристический сезон в Крыму. Да и в Сочах все не очень благополучно с этим делом. Там масса факторов и мотивов. Но добивать нынешнюю власть Путин не будет, потому что это приведет...
Грузинскую, да?
Грузинскую, да, потому что это, приведет, скорее всего, приведет к победе ее оппонентов, включая ненавистного совершенно кремлевскому правителю Михаила Николаевича Саакашвили, а его нынешний фактически правитель Грузии Борис Григорьевич, он же Бедзина и Ванишвили, достаточно Москве лоялен, он связан с Россией, с российским капиталом, сотнями всяких невидимых нитей, в том числе и министром внутренних дел Георгием Гахария, который считается главным российским лоббистом в грузинской политической элите. И известно, что вот перед отменой авиасообщения премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который де-факто является не самостоятельной политической фигурой, а помощником господина Иванишвили, ездил в США, там ему вправляли мозги, говорили о том, что отношения между группой Иванишвили и грузинской властью и Москвой, теневые отношения, зашли слишком далеко, и, видимо, нужно было провести профилактическую работу по всем направлениям, в том числе, чтобы не допустить удаления господина Гахари с ключевого поста в правительстве. Его никто и не удалил, причем Иванишвили пошел на значительные уступки.
Требовали демонстранты, да?
Да, ну, Иванишвили удовлетворил почти все требования демонстрантов, включая переход на мажоритарную систему выборов уже со следующего 2020 года в парламент Грузии, уже со следующего 2020 года, но вот Гахарию не уволил, хоть и тресни. То есть ясно, что это красная черта, к которой он перейти не в состоянии.
Ну что ж, у нас сейчас на связи...
А эта двухходовка, она совершенно очевидна, злые бояре.
Мне кажется, они, по-моему, наоборот, по партийной списке переходят, нет?
Да, да, прошу прощения, пропорциональная система,
да, не мажоритарная,
я говорил, да.
Какое будет продолжение этой сложной партии? Какую роль сыграет здесь Россия? Она так и будет ставить на Иванишвили, в общем, да, и на статус-кво?
Ну, у России нет других вариантов, потому что, действительно, любая альтернатива для Кремля хуже. Да, конечно, и поэтому возможно и восстановление авиасообщения после того, как Грузия сделает какие-то демонстративные
шаги. Еще раз извиниться.
Еще раз извиниться, и когда будет снят с повестки дня вопрос, комплекс вопросов, которым, значит, придали плешь Мамуке Бахтадзе в США. Что не надо тайно дружить с Кремлем, а надо все-таки выполнять свои обязательства в рамках евроевропейской и евроатлантической ориентации Грузии, от которой никто, естественно, не отказывался.
А все-таки она есть сейчас. Иванишвили от этого не отказывается.
Ну, это же процесс, так сказать, цель ничто, движение все, фраза Бернштейна, которую Владимир Владимирович Путин любит приписывать почему-то Троцкому, да, значит, двигаться-то в Европу и в НАТО можно до бесконечности. Это же не завтра случится, в любом случае. Как в случае Грузии, так в случае Украины и Молдавии.
Вот мы сейчас как раз и перейдем к украинскому сюжету. Собственно, последние дни только разговоров на российском телевидении, конечно, да, о том, что они предлагали замечательный телемост с Киевом, дружба, фестиваль, прямой диалог. Вспоминал Соловьев, кажется, а может Толстой, уж не помню, кто из них, или Киселев, знаменитые телемосты начала перестройки.
Да,
да, в общем, все это такое, кстати, вот налаживание отношений со страшным врагом. А вот что это такое было, ваше мнение?
Это был политтехнологический проект, причем совместный, на мой взгляд, Виктор Владимирович Медведчука, неформального лидера предвыборной коалиции оппозиционной платформы «За жизнь», основной пророссийской политической силы Украины. Там еще ключевые фигуры, кроме Медведчука, это Юрий Бойко, бывший министр энергетики, и Вадим Рабинович, депутат украинского парламента, и Петра Алексеевича Порошенко, бывшего президента.
Это Рабинович, тот самый Рабинович, который участвовал в президентских выборах.
Да, он, конечно, тот самый.
И набрал 3%, больше, чем страшные националисты.
Больше, чем Олег Тернобок, конечно. Ну, с тех пор, как в этом году...
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов сейчас расскажет вам о свежих новостях.
Недавно задержанный Службой безопасности Украины бывший командир ПВО группировки ДНР Владимир Цемах может быть причастен к крушению Боинга рейса MH17 в Донецкой области. Об этом говорится в свежем докладе исследовательской группы «Биллингкэт». В материале отмечается, что в интервью в 2015 году Цемах заявил, что помогал спрятать БУК и членов его экипажа. Если эти данные подтвердятся, Цемах может стать основным свидетелем или даже подозреваемым по обвинению в соучастии и покрытии преступления. «Биллингкэт» указывает на наличие подтверждений того, что Цемах командовал подразделением ПВО в то время, когда был сбит MH17. Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из оккупированного Снежного Владимира Цемаха. Официально спецслужбы эту информацию не комментировали. В Луганске, который контролирует группировка ЛНР, в районе центрального рынка произошел взрыв. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Сообщается, что взрыв произошел в неэксплуатируемом многоэтажном здании, расположенном по улице Магнитогорской, 2. Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе 7-го этажа. На месте работают представители так называемого МЧС ЛНР. О пострадавших не сообщается. Новое безопасное укрытие или конфайнмент на Чернобыльской атомной электростанции запустили в работу и передали Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов. Он напомнил, что международное сообщество собрало 1,5 миллиарда евро на реализацию проекта. Укрытие прослужит минимум 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага над 4-м реактором. Напомню, что конфайнмент – изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком ЧАЭС. Данный объект накрыл собой устаревшее укрытие. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 11 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 15, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше о жизни в оккупации и конфликте на Донбассе ищите на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра!